Глава 17. Закономерности человеческих чувств и страстей не всегда просты. Их изначальность, логика проявления и возрастания подчас не поддаются самым надежным жерновам рассудка. Сила болезненного воображения, энергия сомнений нередко ослепляют человека, туманят его разум и заполняют сердце таким гнетущим мраком, что человеку не хочется жить. В подобном душевном состоянии пребывал в эти дни генерал-майор Чумаков. С наболевшей и потрясенной душой он, наконец, оказался в подмосковном госпитале Архангельское, где ему сделали операцию, удалив осколок из плеча и зашив небольшую, но опасную рваную рану на шее. Архангельское – это целый усадебный комплекс прекрасных зданий, построенных в стиле классицизма среди парка, окаймленного с юга старицей Москвы-реки и искусственными прудами. В древнюю старину усадьба эта принадлежала князьям Голицыным, потом другим родовитым дворянам и, наконец, князьям Юсуповым, а после Октябрьской революции стала вместе со своими памятниками, редкими коллекциями картин, скульптур, книг, заповедным, доступным для народа местом. Военный госпиталь располагался в двух корпусах дома отдыха начсостава РККА, построенных незадолго до войны на месте бывших юсуповских оранжерей, недалеко от старинного архитектурного ансамбля. Федор Ксенофонтович лежал в первом корпусе, в обыкновенной санитарной палате. Кресла, ковры, буфет с набором посуды, тумбочки с настольными лампами у кроватей. Если бы не заклеенные бумажными полосами стекла окон, да не черные для светомаскировки шторы вместо портьер, то можно было бы вполне вообразить, что ты находишься не в госпитальной палате, а в санаторном полулюксе, где одну из двух кроватей перенесли из спальной комнаты в гостиную. Именно в гостиной и стояла кровать генерала Чумакова. Этому он был рад, ибо сбоку дышало сухим июльским теплом или душистой свежестью распахнутое окно, за которым уже с утра слышался гомон выздоравливающего и восседающего в шезлонгах или на парковых скамейках военного люда, а на тумбочке у его кровати не умолкала радиоточка, репродуктор, включенный на самую малую громкость, ибо сосед по палате, лежавший в спальне, не выносил шума, не хотел слушать сообщений Совинформбюро, будучи убежденным, что война с немцами уже проиграна, и все вокруг делается только для того и так, чтобы обмануть лично его, полковника Бочкина, прошедшего с отступающими частями Красной Армии от Белостока до Могилева и досконально знающего, что, где и как произошло, то есть почему фашистам якобы удалось победить. Часто он кричал в беспамятстве, грозился, что если выживет и оправится от контузии, то непременно пойдет в Кремль и расскажет там все без утайки, потребует наказания виновных. Такое соседство угнетало Федора Ксенофонтовича, и в то же время ему было жалко тяжело раненого полковника Бочкина, перенесшего, как он, Чумаков, не одно потрясение. К тому же Бочкин ударом взрывной волны был тяжело контужен и потерял, кажется, здравомыслие. Да, и у самого генерала Чумакова творилось на душе такое, что страшно было туда заглянуть. Его больше всего волновала сейчас близость Москвы и возможность дать знать о себе жене и дочери. Мысленно он уже десятки раз преодолевал расстояние от Архангельского до Второй Извозной улицы в Москве, помня дорогу по довоенному времени. Однажды зимой он приезжал в Архангельское с Ольгой и с друзьями смотреть коллекцию картин, собранных князем Николаем Юсуповым. Но ни номера дома и квартиры покойных Романовых, ни номера телефона не помнил. Впрочем, одна милая девушка полноватенькая и мордастенькая санитарка Маша откуда-то дозвонилась до справочного бюро телефонной станции, и там ей назвали номер телефона квартиры Романа Нила Игнатьевича. Но сколько Маша не звонила по этому номеру, квартира безмолвствовала. И теперь каждую ночь во сне Федор Ксенофонтович ходил по Москве, искал вторую извозную улицу, узнавал знакомые и часто совсем незнакомые, чему поражался даже во сне места. Выходил и к Киевскому вокзалу, близ которого начиналась вторая извозная, но желанной цели не достигал и просыпался с тяжелым камнем на сердце, измученный до полусмерти физически и нравственно. Полковник Микофин, молнией сверкнула однажды в его памяти. Сеня Микофин, друг и соратник по военной академии. Может, он не на фронте, а по-прежнему в Главном управлении кадров РККА? И тут же с санитаркой Машей послал комиссару госпиталя записку с просьбой дозвониться до Микофина и сообщить ему, что он, генерал Чумаков, находится на излечении в Архангельском. Микофин оказался в Москве и незамедлительно откликнулся. Однако, прежде чем приехать в Архангельское, Семен Филонович попытался выяснить, где находится семья Чумакова. Но даже для него, кадровика, загадка эта оказалась неразрешимой. Призывной пункт в школе на второй извозной улице, как филиал военкомата Киевского района, свернул свою работу. В военкомате же ни в каких списках призванных в военные госпитали Чумаковы не значились. Тогда Микофин с последней надеждой поехал на квартиру покойного профессора Романова. На черной дерматиновой обивке дверей квартиры увидел меловую надпись: «Папа, мы с мамой уехали на окопные работы под Можайск. Точный адрес пришлем домой, и он будет лежать в почтовом ящике до Победы. Ключи спроси у соседей напротив. Целуем тебя крепко. Мама и я, Ира». Но что это? Дверь оказалась чуть приоткрытой. Микофин толкнул ее, и она легко распахнулась. Замки были взломаны, а квартира, видимо, ограблена. Он дважды бывал когда-то здесь у профессора Романова и, войдя в прихожую, тут же направился в кабинет, служивший и столовой. Увидел, что из резного буфета выдвинуты ящики, украли серебро, остановил взгляд на маленьком железном сейфе, стоявшем в углу на тумбочке, под ветвями старого фикуса, росшего в дубовой катке. Дверца сейфа была распахнута, а у тумбочки на полу валялась перевернутая шкатулка черного дерева и лежала толстая тетрадь в софьяновом переплете. Микофин поднял тетрадь и положил на письменный стол. Затем сходил на кухню, принес большую кастрюлю воды и полил фикус. Затем сел за стол к телефону и начал звонить в милицию. Взгляд его споткнулся о старую надпись, сделанную на листке откидного календаря. Звонили от Сталина, Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатьевичем. А внизу номер телефона, по которому можно было позвонить в приемную Сталина. В милиции отказались принимать телефонное заявление об ограблении квартиры, в которой никто не живет. Требовали письменного. Все это рассказывал полковник Микофин Федору Ксенофонтовичу, приехав в Архангельское в конце второго дня, когда ему позвонил комиссар госпиталя. Друзья, казалось, не узнавали друг друга. Столь разительно изменились они после того, как расстались в самый канун войны. А изменились они, может, не столько лицами своими, сколько тем, что как-то по-особому смотрели друг на друга и по-иному взвешивали услышанное друг от друга. Впрочем, Семен Микофин заметно изменился и внешне. Лицо его запало, истончилось. Прежде яркий белок глаз стал желтоватым и мутным, отчего взгляд казался больным или выражал крайнюю измотанность. Да и Чумаков будто усох, а исхудавшее лицо с марлевой наклейкой на левой скуле стала выглядеть моложе. «Ну, а в почтовый ящик забыл посмотреть?» — спросил Чумаков о том, что его больше всего беспокоило. «Пустой ящик», — ответил Микофин и продолжал рассказ. В квартирном чулане он разыскал сундучок с инструментами и всякими железячками. Нашел там большой навесной замок со связкой ключей, забил в дверь и в косяк по узкой скобе и закрыл квартиру на замок. Два ключа отдал соседям, а тебе вот третий, и положил кургузый ключ на тумбочку, где уже лежала и тетрадь в софьяновом переплете, а на дверях мелом написал: «Замок не взламывать, квартира уже ограблена. Для твоих же, если вернуться, тоже надпись о том, где ты сейчас пребываешь». «Спасибо, Семен Филонович!» Чумаков, окинув друга благодарным взглядом, взял с тумбочки тетрадь. «И за этот свод мудрости спасибо! Здесь душа нашего незабвенного Нила Игнатьевича, его видение мира и понимание законов жизни». Наугад открыв тетрадь, Федор Ксенофонтович прочитал, растягивая слова: «Наиболее богато то государство, которое менее других расходуется на свои институты управления». Если это истина, то мы должны быть самыми богатыми, с откровенной горечью сказал Микофин. «Ты что имеешь в виду?» – удивился Чумаков этой горечи. «Наш государственный аппарат трудится сейчас почти круглосуточно. Наркомы ночуют в своих кабинетах. Я уже не говорю о генштабистах. Они на казарменном положении. У меня, например, с началом войны прибавилось работы раз в 10. Надо бы, соответственно, увеличить число сотрудников отдела. А нет, справляйтесь. И так везде». «Что же ты предлагаешь?» «Ничего не предлагаю. Но мы ведь не железные». «А многие бы, кто воюет, были бы счастливы поменяться с тобой местами, например, Рукатов». Микофин уловил в словах Федора Ксенофонтовича открытый упрек себе. Хотел обидеться, но упоминание о Рукатове отвлекло его. «Видел там Рукатова? Ну, как он?» «Никак, скорпионит, как и раньше». «Что это значит?» «Не будем на ночь глядя говорить о плохом человеке. Ты лучше объясни мне, почему Ольга и Ирина поехали на окопные работы? Ты же говоришь, в госпиталь намеревались». «Сам не пойму, ведь копальщицы из них аховые». «Конечно», — согласился Чумаков, вздохнув. «Сроду лопат в руках не держали». «Может, от отчаяния? Ты ведь в курсе?» Микофин вопросительно и тревожно посмотрел на друга. «В Москве кто-то пустил слух, что ты попал к немцам в плен». «Вот это да!» со стоном произнес Федор Ксенофонтович. «Какая же сволочь могла решиться на такую страшную ложь?» Рукатов говорил, что кто-то из командиров или генералов, вышедших из окружения, видел, как ты сдавался. «Сдавался даже? Сам?» В ярости Федор Ксенофонтович рванулся с постели и тут же, подкошенный болью в ранах, упал на подушку. «Сдавался!» «Успокойся, Федор, все уже знают, что это подлый навет или чудовищное недоразумение. Известно, что ты воевал как надо. Успокойся». Микофин погладил его руку, вымученно улыбнулся и виновато посмотрел на ручные часы, а потом вдруг спохватился и взялся за свой раздутый портфель, стоявший на полу у тумбочки. «Да я и забыл, склеротик несчастный. Надо же вспрыснуть нашу встречу!» Он достал из портфеля и поставил на тумбочку бутылку коньяку. Затем стал выкладывать закуски. Несколько плиток шоколада, бутерброды с ветчиной, пакеты с яблоками, печеньем и грецкими орехами. «Понимаешь, взял, что было у нас в буфете». «Давно не пил», — тускло сказал Федор Ксенофонтович, беря стакан, наполовину наполненный коньяком. Потом, возвысив голос, обратился к соседу по палате. «Полковник Бочкин, выпить хочешь?» Бочкин не откликнулся. Когда Микофин распрощался и покинул палату, Федор Ксенофонтович почувствовал, что ему тяжело дышать, не хочется жить, ощущать себя и давать волю мыслям. Такая смертная тоска навалилась на него, что впору по-волчьи завыть. Он представил себе Ольгу и Ирину в момент, когда они услышали весть о том, что он якобы сдался немцам в плен. Какую же страшную муку испытали эти самые близкие ему на свете и дорогие люди! Какую бездну душевных страданий, шторм мыслей и сомнений! Конечно же, Ольга ни за что не могла поверить такому вздору, что сам сдался. А если убедили ее подло притворные доброхоты, тот же Рукатов? Но зачем? Что он, Федор Чумаков, кому плохого сделал? Может, какое-то трагическое недоразумение? А если вдруг поверила Ольга? Значит, прокляла его, разлюбила, раскрепостилась от его любви. При ее же красоте и при загадочной привлекательности ее упрямого характера недолго останется она без чьего-то мужского внимания. Нет-нет, это все противоестественно. Тогда ни во что святое нельзя верить. Даже одна мысль, что Ольга и Ирина испытывают муки, не зная правды о его судьбе, чудовищно давила на сердце, помрачала рассудок. Но как же тогда понимать Иринину надпись на дверях квартиры? Когда она сделана? До лживой вести о его сдаче в плен или после нее? И откуда Ирина могла знать, что он может появиться в Москве? Ведь Федор Ксенофонтович и сам этого не предполагал. Как же разобраться в столь запутанном клубке обстоятельств, неясностей, сомнений, предчувствий, недоразумений? И ищущая мысль, как за спасением, часто кидалась в прошлое.